Всем привет! Это Фанзона! Это ваше любимое шоу про поп-культуру, силу творчества, вдохновение, музыку, музыку нулевых, музыку 90-х, музыку современности, просто музыку. И если мой соведущий меня сейчас не остановит, я могу об этом говорить очень-очень-очень долго. Ведем его, естественно, мы, эти люди, которых вы слышите, потому что было бы странно, если бы это были бы не мы, потому что вы нас слышите. А именно это экс-фанат Елены Терлеевой, Юлии Михайловны, Ирины Дубцовой и Риты Дакоты. Кто же это? Кто же это? Три попытки. Раз, два, три. Виталий Титов.
Да, и кто же это? Та девушка, которая меня сейчас представила, экс-фанатка группы Корни, которая прислушала их даже, я подчеркиваю, дневники, это альбомы каждого солиста из группы Корни. Не знаю, продолжаешь ли ты слушать Артемьева, например, но это Аня Чекрева.
Да, спасибо. И как раз-таки об этом мы сегодня и поговорим, но прежде чем мы перейдем к нашему просто великолепнейшему выпуску сегодняшнему, мы хотели бы рассказать вам про то, что все это наше великолепное приключение в мир 90-х, конца и нулевых, и начала, и конца, мы вообще проводим вместе и совместно с нашим партнером этого сезона, а именно с Hi-Fi стримингом «Звук», где есть музыка, аудиокниги, есть подкасты и есть наши великолепные, потрясающие плейлисты. И именно в «Звуке» вы можете послушать выпуски «Фанзоны» на 4 дня раньше, чем на других площадках. И также, если вы перейдете по ссылочке в описании к этому выпуску, то вы получите 30 дней подписки на стриминг-звук и можете наслаждаться нашими подкастами, музыкой, плейлистами и, естественно, исполнителями конца 90-х, начала нулевых.
Да, ну что, в прошлых выпусках мы уже поговорили с представителями «Фабрики звезд», обсудили даже телевидение музыкальное в целом, это MTV и Муз-ТВ, как эти наши артисты попадали на эти телеканалы, и я думаю, что пришло время обсудить в целом музыкальное телевидение того времени и реалити-шоу. Сколько их было, Ань, ты помнишь?
Ой, да, на самом деле мы как раз хотели вот в этом выпуске, мы, знаете, пошли от частного к общему и, поговорив с фабрикантами, да, с теми людьми, которых мы сами слушали, кого мы обожали, в частности, Виталия Юлию Савичеву, напомню вам, мы решили вообще обсудить с действительно прекраснейшим экспертом то, что вообще творилось на телевидении в то время. Сколько было шоу, кто были эти артисты, да, почему мы их все помним до сих пор, помимо каналов, а именно про реалити. Вот, поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен непосредственно музыкальным реалити.
Да, и я бы хотел сказать, знаешь, такой небольшой факт, который тоже я вспомнил, вообще нарыл в чертогах своего разума, что по следам «Фабрики звезд» даже был устроен целый конкурс на премьере Евровидения, он назывался «Евростар», и, кстати, Юлия Савичева там выступала, насколько я помню, потому что такой наибольший успех проект «Фабрика звезд», он назывался «Star Academy», имел во Франции, и как раз-таки Франция, по-моему, проводился этот «Евробест», и там участвовали представители «Фабрики звезд» разных стран, и это было прикольно.
И, в общем, для этого выпуска, не будем уже тянуть, мы позвали к нам эксперта по ТВ и радио, музыкального критика Евгения Бабичева. Жень, привет! Спасибо большое, что ты к нам сегодня присоединился и решился на этот шаг поговорить с нами про феномен музыкальных шоу конца 90-х, начала нулевых. В общем, рад тебя приветствовать.
Всегда рад. Спасибо большое, что пригласили.
Да, Женя, привет. И у меня такой сходу первый вопрос, на самом деле. Он вопрос из вечных, типа «Гарри Поттер» или «Властелин колец», «Пепси» или «Кока-кола», «Фабрика звезд» или «Народный артист».
«Фабрика звезд», наверное, все-таки. Хотя это прям извечные, мне кажется, конкуренты были, и в том числе и за рейтинги, и за поклонников и так далее. Но все-таки, мне кажется, по совокупности, по количеству артистов, скажем так, вот настоящих таких кумиров того времени, и главное, по радийным хитам, все-таки «Фабрика звезд» обходит. И дело даже не в том, что сезонов «Фабрики звезд» было больше, чем «Народного артиста». Просто у «Фабрики» тоже смотрибельных сезонов было, ну, не так много. Все-таки дальше уже интерес терялся от раза к разу. Но берем первые три сезона «Народного артиста» и первые три сезона «Фабрики звезд». «Фабрика звезд» однозначно обходит, мне кажется. Но это мое субъективное мнение. Не знаю, может быть, кто-то скажет, что зато у «Народного артиста», ну, наверное, вокалисты артистов было побольше, именно прям настоящих, да, вот в исконно русском понимании этого слова. Но не всегда же количество октав, да, тенор, там, баритон, бас и так далее решают. Иногда просто оцениваешь артистов в совокупности. Образ, интерес, удержание публики, подача, манера на сцене, да, то есть ты всегда оцениваешь того, кто стоит на сцене, не с какой-то одной точки зрения, да, а вот как-то хочется оценивать все это вместе.
На самом деле, я еще читал, что «Фабрика звезд» создавалась на коленке, несмотря на выкупленную лицензию. И вот на самом деле меня интересовал всегда этот вопрос, потому что я начал задумываться об этом. Я помню, что была такая игра даже, Star Academy, то есть лицензия, с которой была выкуплена, это, по-моему, голландское шоу, и успех оно приобрело больше во Франции. И читал факт, что вообще участников первой «Фабрики» поместили в здание бывшего гастронома, что на самом деле превращало их действительно в каких-то полуфабрикантов. И вот мне на самом деле интересно с точки зрения названия, то есть нашего такого оригинального «Фабрики звезд», не предопределило ли это судьбу героев, потому что «Стар Академия», да, это понятно, что он несет такой другой смысл, то есть мы рождаем, делаем из нее звезду, обучаем ее, а «Фабрика» все-таки что-то проштампованное такое, вот, и поэтому мне всегда был вот вопрос, немного ли там, не знаю, этих артистов или не конвейерно к этому относится, в общем, насколько здесь вообще очень гуманно по отношению к участникам было.
Ну, начнем с самого начала. Дело в том, что у каждого телевизионного проекта, особенно того проекта, который куплена лицензия, есть своя Библия. То есть изначально все роли прописаны, сюжетные линии, они все уже существуют, мы просто имеем возможность это все купить и реализовать, скажем так, на своем рынке.
Такие гайдлайны, да, да, получается,
да,
как
поэтому,
у бренда.
Когда мы говорим о том, что сделано все на коленке, ну, скорее, это все-таки в организационном плане и в бытовом, да, скорее вот надо было находить помещение подходящее, подошло именно вот это. Кстати говоря, сейчас здание «Фабрики звезд» опять превратилось в магазин, то есть, да, с чего начинали,
вот
туда,
да,
туда и вернулись, как настоящий режиссерский венец. Да.
А что за магазин, интересно?
Одна популярная торговая сеть, завуалированно. Поэтому, что касается, может быть, организации первых кастингов, организации, там вот опять же, быта этих самых фабрикантов, да, может быть, это все делалось на скорую руку, не было понимания, скорее было такое желание – а давайте попробуем, а там будь что будет. Вот если попрет, тогда уже что-то к следующему сезону будем думать более там тщательно, скрупулезно и серьезно. А пока же это был просто такой энтузиазм. Давайте вообще вспомним, что такое нулевые на нашем телевидении. Мы тогда только открыли реалити-шоу. В 2001 году вышли первый сезон «Последнего героя», чуть раньше «За стеклом». То есть мы, в принципе, уже как бы показали людям, что можно подглядывать в замочную скважину, и это интересно. Когда стал вопрос о том, что мы здесь не просто будем подглядывать, а еще и смотреть, как действительно делают из простых ребят звезд, то это вдвойне интересно, потому что у многих подсознательно с детства мечта выйти на сцену, что-то сделать, не знаю, там сыграть на инструменте, спеть, сыграть в КВН и так далее, но быть вот в центре внимания. Поэтому я уверен, что здесь не было другого пути, как успех, потому что это все было в новинку, соответственно, не было интернета или, если он был, то крайне редко у кого, да, не так доступен. Соответственно, мы не видели, естественно, зарубежные варианты этих проектов. Вообще нам показалось, что это такая идея. Даже никто не обращал внимания на то, что там это выкуплено по лицензии, там еще какая-то странная плашка вот эта появляется там в конце, после титров. Что это такое? То есть мы вообще-то, многие из нас думали, что это оригинальная идея, что
да,
мы вот так вот прям скреативили, класс, там, как интересно.
Так
да?
А говорили же они, что это первое там в истории шоу, они не говорили, что это первое в России в истории шоу. То есть это обрезалось, и даже когда там Чурикова выходила в эфир, очень часто вот про это говорили, что первое такое вот масштабное шоу, где обычные ребята становятся звездами. И потом, да, потом я обращала внимание на эту плашку в конце, и меня это заставляло задуматься. Но в мои там 12-13 лет я не особо понимала вообще, к чему это. Я даже не знала, что можно в принципе пойти у какого-то зарубежного шоу купить лицензию. То есть, в принципе, этого знания не было в наших головах.
Да, этого знания не было у нас в головах, но зато всегда звучала песня «Круто ты попал» на ТВ. О ней мы и поговорим в нашей рубрике «Слышу звук».
Пожалуй, самым известным рингтоном из музыкальных реалити была заставка «Фабрики звезд», а конкретно песня «Круто ты попал на ТВ, ты звезда». ты звезда. Да? Так же? Все правильно я понял?
Да, да, да.
Я думаю, что все, кто хоть раз смотрел реалити, точно напевают эту песню. И как раз-таки она застряла в чертогах моего разума тоже немножко. И я думаю, не только моего.
Да, и композитором мелодии стал продюсер первый сезон проекта Игорь Матвиенко, в чем арсенале уже были такие артисты, как Иванушки Интернешнл, и которые гремели на всю страну. Но текст песни «Круто ты попал на ТВ» мог звучать своим иначе, потому что его автор Александр Елен до этого писал текст для группы «Ария». Мне бы даже интересно было послушать такую версию.
Да, «Ты звезда, и ты свободен». Вот так бы, в принципе, называлось. Назывался бы этот хит. Но, конечно, после запусков новых сезонов текст песни видоизменялся. Поэтому среди ее авторов в том числе числятся и другие продюсеры «Фабрики», а именно Максим Фадеев, Игорь Крутой. И, в частности, во время «Фабрики звезд 2» была добавлена строчка про Камерун для участника из этой страны Пьера Нарцисса. Такая вот история.
Как мы уже обсуждали, интернет заменил телевидение в наше время, и такого культа ТВ уже нет, и поэтому начинающие артисты, как и загримтовавшие себя, хотят попасть в стриминги, в топы, в тренды. Поэтому в первую очередь в хай-фай стриминг звук, я думаю. Кстати, в нем вы сможете найти песни не только представителей «Фабрики звезд», но и их рекомендации, например, от Полины Гагариной.
Так вот, вернемся к вопросу по поводу количества тех самых подаваемых артистов. Никто не ставил задачу сделать, там, я уже не помню, сколько их там было, 16 или сколько там, что-то около
такое.
Того, да. Никто не ставил задачу выпустить прям 16 готовых артистов, суперзвезд, как и во всех других телешоу. Ну, если кто-то выплывет, там, да, 3-5 станут по итогу более-менее заметными, ну, значит, цель оправдала себя. Ну, я, например, прекрасно помню, как оправдала свои цели первая «Фабрика», потому что они успешно съездили в один тур, выпустили альбом, этот альбом был заслушан до дыр, ну, по крайней мере, тем поколением так точно, это еще было то время, когда покупались диски. Ну, конечно, было и пиратство, но то, что и официальные тиражи продавались очень хорошо, это как бы не отнять этого факта. Потом, после этого успеха, уже когда создавалась вторая «Фабрика», там все это было уже в эфире, подрастающее поколение наступало на пятки, первое не прекращало выступать в таком же прям составе, выпущен был второй сборник хитов, и точно так же они по тем же городам выступали, и это были битком полные залы, удивительно, то есть это, конечно, были и цирки, и ледовые площадки, ну где-то, если более или менее уважали, скажем так, проекты, уважали, главное, аудиторию зрителей, ну их пускали на более серьезные площадки, но тем не менее, то, что они, конечно, уставали, именно первые фабриканты, это однозначно, но, наверное, именно первые фабрики, они сполна ощутили, вот что это такое народная любовь, потому что дальше уже как-то, ну да, была беготня за автобусами, когда они уезжали, ждали там после концерта некоторых артистов, но это все вот потихонечку, чем больше этого продукта выпускалось, а конкуренты же тоже, надо понимать, не стоят на месте, как вы правильно сказали, там был и народный артист, и «Фактор А», и чего только уже дальше там не... И вот, может быть, перекормили в какой-то момент, потому что, в принципе, формат-то вот, если вот абстрагироваться и представить себе, что вот существует только один проект по подготовке новых звезд, то, в принципе, формат-то рабочий. Может быть, сама идея реалити-шоу, она уже как бы, ну, поднадоела, потому что, ну, 3 месяца, у каждого человека своя жизнь, у кого-то учеба, у кого-то там, значит, школа, институт, у кого-то работа. За проектом наблюдали не только тинейджеры, молодежь, но и там старшее поколение. По крайней мере, я на концертах «Фабрики звезд» видел всяких абсолютно людей. Может быть, кто-то, конечно, пришел там в поддержку, ребенка одного не отпустишь, пойдешь с ними, но, по крайней мере, и старшего поколения там тоже было много.
Да, смотрели, все смотрели. Я даже помню очень хорошо, это было... Я про это уже не первый раз рассказываю в наших выпусках, но я не могу обойти эту историю. У меня мои родственники жили в деревне, я туда приезжала, будучи ребенком, подростком, особенно летом, и на выходные периодически тоже случалось. И вот «Фабрика звезд» у них была, ну, просто на постоянной основе, народный артист тоже. И смотрели все, моя крестная, дядя, потом приезжали какие-то гости, все смотрели, все собирались перед телевизором, и вот пятничные концерты, они шли еще в такое время, очень удачное, когда все люди там после работы, то есть это не только дети смотрели после школы, не только подростки смотрели, а смотрели вообще все. То есть все собирались, все включали, всем было интересно, и все смотрели. Ну вот в рамках моей семьи, моя мама там и вообще мои там близкие не особо, но вот мои там тети, дяди, родственники, все это обожали. Но у них было вот, они больше были нацелены на народного артиста, у них там, естественно, были свои вот эти любимчики, и мне кажется, я тоже разгадала, почему так было, потому что я пересмотрела обзор сборы и на «Фабрику звезд», на «Народного артиста», вообще вот все, что выходило. И я вспомнила, что на «Народном артисте», он же, во-первых, уже случился после первой «Фабрики», то есть он случился в 2003 году, первый «Народный артист», а до этого было «Стань звездой». То есть они выходили с первой «Фабрикой» примерно одновременно, а со второй примерно одновременно выходил «Народный артист», первый сезон. И в «Народном артисте» там была очень странная история с подборкой песен. Видимо, они не могли выкупить какие-то авторские права на зарубежную музыку или что-то. Но, в общем, там в основном песни были очень олдскульные, российские, там типа Валерий Меладзе, Лайма Вайкуле, и ребят перепевали, ну, очень старые песни.
Я думаю, что это, не знаю, как это вопрос или это проблема немножко другого характера. Почему-то мне кажется, что «Народный артист» сделан немножечко на другую аудиторию, чуть-чуть постарше. То есть, ну, обратите внимание, на «Народном артисте» мы не увидели ни одного фрика.
Угу.
Естественно, это не место для рэпера какого-нибудь. А «Фабрика звезд» — это как раз-таки, вот если вернемся к библии проекта, там обязательно должен быть какой-то живчик постоянно на приколе, как бы, да, то есть там какие-то шуточки, прибауточки. Второй обязательно должен быть там в наколках, татуировках, там какой-то там темноватого...
Diversity.
Как это, да, то есть если в Америке, в Библии, это, естественно, прописано там латинос,
афроамериканец.
А мы, ну, у нас что может быть? У нас может быть татарин там, да? То есть наша версия, локализация наша.
Бурят.
Да, да, да. Поэтому здесь как раз-таки мне казалось, что почему все-таки выбор в пользу песен вот а-ля там Леонтьева там и так далее, что это все-таки немножко на другую аудиторию. Даже помним песню, с которой вышел победитель первого народного артиста. «Русский парень». Вы что-нибудь можете представить подобное вот на «Фабрике 1» или «Фабрике 2»?
Да.
Это дальше уже был Хворостян, там «Я служу России», у него была песня на 5-й, по-моему, да, «Фабрике».
Да.
Но это только позже, там, спустя 2 года. А до этого были только там «Саша плюс Маша» там, и так далее. Не очень такие, знаете, информативные песни, без углубленного смысла какого-либо, да, то есть, а все-таки на «Народном артисте» немножко другая тема. И там как-то сразу вот это вот троица, обратите внимание, да, вот первый сезон, если взять первый Гомон, второй Панайотов, третий Чумаков. Это вот как-то вот, казалось бы, три персонажа, но они вот абсолютно для разной аудитории, но не сказать, что кто-то из них прям любимчик вот 14-летних. Например, да?
Да,
то
вообще
есть,
не
трудно
сказать.
Трудно себе представить.
Виталя, ты знаешь, кстати, у меня есть для тебя спойлер. Ты знал, что Юра Титов, который пошел на «Фабрику звезд 4», дошел почти до финальных концертов в «Народном артисте» в первом?
Нет, я не знал.
Я недавно открыла для себя эту информацию, я очень сильно удивилась, и я прям посмотрела даже кастинги, и там действительно
было... Но в прямых эфирах его не было.
Его не было в прямых эфирах, его слили за вот шаг до прямых эфиров.
Ну, тогда я вам второй спойлер скажу. Это прям однозначно из первых уст. Я хорошо общаюсь с Димой Колдуном, и он вышел в 30-ку «Народного артиста 2». То есть он был вот в прямых эфирах, которые вот определяли, кто уже войдет в финальную вот эту вот десятку перед большим вот этим вот, да, дистанцией большой. И вот он не дошел там до вот этой вот десятки, но при этом мы помним, что он победитель 6-й «Фабрики». То есть вот
да.
Как-то так вот странно, да, так вот получается.
Вот,
кому-то подошел, а кому-то не очень.
Когда я говорила с группой Тутси, они как раз сказали, что девочки там, что Маша Вебре, вот Ирина Ортман, Ирина ходила уже на несколько других кастингов, то есть, ну, исполнитель и артисты просто ходили вот на все. Там, что у нас сегодня «Стань звездой», мы туда. Что у нас «Фабрика», мы туда. То есть из-за того, что было много этих шоу,
девчонки,
кастинги...
Это уже многие из девчонок и там ребят, они-то уже имели какой-то опыт, потому что я прекрасно помню эфир «Фабрики звезд 3», когда Ортман сказали, что она будет петь с Буйновым. Они приходят в репетиционный зал. Александр, вы меня не помните? А где мы могли видеться? Да я у вас на бэках работала несколько лет там, да? То есть, ну вот, все-таки, казалось бы, да, это вот текст песни гимна народного артиста. Если ты артист из народа, значит, ты народный артист. Ну, казалось бы, все мы так как-то оцениваем, что это все только вот прям новички без бэкграунда, неопытные ребята, прям вот такие же, как и мы. Каждый из нас может прийти, там, этот кастинг пройти, и попасть на проект, ну, у кого-то что-то уже было за плечами. То есть я бы не сказал, что вот кто-то ни разу не брал в руки микрофон, там, не издал ни одного звука, пришел на кастинг и прям всех поразил. Все равно видно сразу, есть опыт сценический. или нет его. Поэтому все равно отдавали предпочтение тем, кто уже что-то делал.
Про Гомана, и я помню, когда вышла эта песня, и у него была похожая со мной прическа, и я нам... Вот, да, мы смотрели «Фабрику звезд» в школе, обсуждали по субботам на первых уроках пятничные концерты отчетные, но все равно кто-то, видимо, смотрел «Народный артист».
Но тебе было приятно, что тебя сравнивают с Гомана? Или тебе хотелось быть похожим на кого-то другого?
Мне хотелось вообще спрятаться, потому что меня так и прозвали «Русский парень». Я ходил, я еще такой, знаешь, что похож, прям славянин такой.
Не худший вариант, мне кажется. Кого-то называли Вовой Чумой, например, там, да, то есть шоколадным зайцем там, и так далее.
Ну, в принципе, да, не самый плохой вариант.
До «Фабрики звезд» на самом деле я был ярым таким фанатом «Стань звездой», как раз, который шел, он начался, мне кажется, за месяца два до «Фабрики звезд», и я смотрел все эти эфиры, потому что, наверное, было одно из первых таких шоу, которые, талантов, которое началось у нас на телевидении, и меня очень привлекало, и на самом деле там была первая история фэтшейминга, если вы не помните. Там участвовал Алексей Панайотов.
Александр Панайотов, и он, кстати, почти попал в группу. Я думаю, что ему тогда помешала как раз-таки его внешность, потому что очень сильно он был тогда полненький.
Да-да-да, я как раз помню этот яркий этот эфир, потому что там ездили, продюсеры ездили каждому домой и говорили, проходят они в группу или нет.
Да-да-да, когда ему сказали, что он не попал, мне его так было жалко искренне вообще. Парень очень талантливый.
Да, я тоже это смотрела, и у меня тоже разбилось сердечко в этот момент, когда я очень за него болела и очень переживала. И мы за него болели вот всеми моими родственниками. Вот у нас был он и Чумаков. Мы любили вот этих двух ребят. А нет, Чумаков уже был потом. Ну, это уже было на народном артисте. Да, это был на «Стань звездой».
Дело в том, что если бы он чуть-чуть бы вот смог над собой поработать, ну, опять же, вот сейчас он совершенно, мне кажется, в идеальном состоянии. И все равно, тем не менее, забегая вперед, скажу, что чего-то ему не хватает. Вот если говорить про успех с его вокальными данными, уже давно можно было бы стать, ну, если не номером один, номер один у нас всегда за Филиппом Киркоровым, но, по крайней мере, приблизиться просто потому, что парень интересный. Вот если бы ему суждено было родиться на Западе, его бы там уже абсолютно сделали бы звездой, это точно. Видимо, он еще и не попал в ту группу, другие правила, просто потому что, если помнишь, формат группы был в синхронных танцах, в исполнении номеров. И ему, конечно, было бы очень тяжело. Они просто сопоставили все фотографии, понимают, как это могло бы быть, например, вот в этой пятерке, приплюсовывая туда, допустим, Сашу вместо кого-то, все понимали, что он там, ну, просто как вот корова на льду, уж извините, как бы, да, то есть он неорганичен там будет. Поэтому, к сожалению, на тот момент ему вот отказали. Но очень жаль было, повторюсь.
Я хотел добавить относительно «Стань звездой». Напомню, что, да, там собирали группу, они, то есть там не было какой-то направлено на выявление какой-то одной звезды, они собирали непосредственно коллектив музыкальный, как раз вот они сказали, что переживала, и сердце у нее разбилось, когда его не взяли, и на самом деле, да, вот мне тоже было такое, когда я смотрел, грустно понимание того, что я, мне кажется, прям за него очень сильно болел, и потом, когда он появился в «Народном артисте», радовался относительно, наверное, того, что почему не получается там стать номер один, мне кажется, все-таки вопрос в репертуаре и целевой аудитории, в которую он хочет попасть там.
Абсолютно согласен.
Да, просто мне кажется, что здесь еще такая история, вот если уж говорить уже, да, вот закончить историю со «Стань звездой», последняя, да, «Стань звездой», действительно, они там собирали именно бэнд, то есть они собирали именно команду и именно группу. И тогда, в принципе, в России было не так много вот разнополых групп, то есть были на тот момент уже, по-моему, были «Блестящие», были «На-на», были «Иванушки», наши, да, великие бойсбенды. Мы обсуждали тему фанатства.
Премьер-министр.
Премьер-министр, да, он, по-моему, только появился тоже в тот момент. В общем, это все было как будто бы вот чем-то новым. И бойс-бенды, и гёрлс-бенды, а вот микса бендового особо не было у нас.
Мне кажется, у них получилось.
И они вот очень круто...
Мне было интересно,
да,
наблюдать.
Это было очень интересно, это было, мне кажется, там рейтинги зашкаливали у этого шоу. Но когда они выпустили первый альбом, все, после этого, там, после года или двух, группа куда-то вообще ушла в закат, и я недавно решила посмотреть, что вообще случилось с участниками, как у них судьба сложилась.
Грустная история.
И там очень грустная история, на самом деле, потому что кого-то уже нет в живых из участников, кто-то уехал в другие страны, кто-то просто преподает вокал. И, в общем, очень многие далеко никак не связаны с эстрадой. Ну, кто-то вот поет на корпоративах.
Рома.
Один из участников, он в кавер-бенде. А вот большинство, ну, девочки там уехали, вышли замуж и так далее. Поэтому очень грустно. А это было первое шоу, которое
взорвало чарты.
Мне кажется,
что им не повезло с продюсером, при том, что у меня нет претензий и нет права говорить про Александра Валерьевича Шульгина плохих слов, просто потому что он один раз мне там помог в жизни, скажем так. Но им искренне не повезло с продюсером. Ну, то есть, если бы это был человек, который действительно был бы заинтересован, если бы это не просто было такое, ну, подхвати проект, а там дальше как бы без цели, без понимания вообще, что делать, потому что идея-то была хороша, и сливки можно было бы поснимать очень-очень хорошо, но, по сути дела, у ребят не получилось даже вот этого триумфального гастрольного тура. Ну, были какие-то концерты, да, они там что-то объездили, но можно было бы сработать, вот как с «Фабрикой звезд», когда они там 2 года косили беспробудно, я не говорю про артистов, потому что артисты как раз-таки зарабатывали очень мало. Но вот продюсеры и организаторы первой «Фабрики звезд» заработали точно очень хорошо. И именно это сподвигло их там продолжать, знаете, как антилопа, как пока не скажешь, хватит, как бы, да, вот то же самое и здесь. Со «Стань звездой» можно было бы сделать классную конфетку, но не повезло с продюсером, кроме «Лети, беги», относительно слабенький репертуар, если уж там с высоты, хотя я фанател от этих песен, естественно, как бы по молодости, в детстве.
Да, у них была песня...
Опера?
Нет, нет, не опера, была у них песня «Она тебе нужна». «Она тебе нужна». А это была кавер на зарубежную песню. Я эту песню заслушала до дыры, я где-то на радио. Что я делала в детстве? У меня не было никаких там стримингов, ничего, я не могла себе сохранять песни. А я очень любила заслушивать песни, их учить и петь. Еще там в моем 9, в 10 лет, в 11 лет. И что я сделала? Вот эта вот песня, которая крутилась на радио, я ее записала через проигрыватель на кассету. У меня был кассетный плеер, мне подарили его в 10 лет, и я ее слушала на репите, вот на записи. А у меня там такие, знаете, были обрывочные песни, вот я вот с какой минуты успела записать песню, с такой, эта песня у меня и была
все
в плеере.
Все так делали, конечно.
Поэтому там где-то не хватало слов, где-то концовка обрывалась какой-то заставкой родийной. И я вот, в общем, так музыку я и слушала. Хочется сказать всем нашим слушателям и людям, которые живут в настоящее время, поверьте, цените то, что у вас есть качественная
точно
музыка, и вы можете ее слушать на репите тысячи и тысяч раз. И вот эта вот песня, она тебе нужна. Я до сих пор помню. If I could see myself to you, na-na-na-na-na-na-na to. Я прям ее пела, и потом я увидела, что какая-то, знаешь, группа вот эта, и у меня была такая злость, в смысле?
Почему? Типа, а так можно было?
Да, типа, почему вы перепели эту зарубежную песню и крутите, и клип еще на нее сняли? В общем, я была очень зла, я была всегда за справедливость, за авторские права, и, в общем, мне это очень сильно не понравилось. После этого моя какая-то любовь к ним угасла.
То есть только вот этот момент.
Да.
Ничего себе, как можно отвернуть от артистов.
Я была очень справедливым ребенком. Я вообще, я знала все права, я все как бы... Поэтому где-то умер юрист во мне, наверное. Но, в общем, да, для меня это было так. А потом, когда уже появился народный артист, как-то все вот это вот подугасло, и группа «Другие правила» отошла на второй план. Пошел народный артист.
Ну, им не хватало какой-то медийной поддержки, возможно, потому что, вы же понимаете, тогда особенно, когда только еще зарождался и как бы поднимался в нашей стране интернет, рулил телек. И, естественно, если у тебя нет эфиров на Первом канале, а с группой «Другие правила» их и не могло было быть, потому что это проект конкурирующей телекомпании, ВГТРК, на Первый канал им путь заказан. Единственное потепление отношений — это когда Александр Шульгин стал продюсером третьей «Фабрики звезд», он в качестве гостей на «Фабрику» пригласил, естественно, группу «Другие правила», чтобы их, во-первых, немножко поддержать. Я не думаю, что он тогда с ними еще продолжал как-то взаимодействовать, как-то работать, но помочь ребятам почему бы и нет. Поэтому они пришли в качестве гостей в «Звездный дом», а потом выступили с совместным номером с «Фабрикантами» третьими. То есть это было удивительно для меня, потому что я тогда уже понимал, что это какое-то такое решение, вау, очень неожиданное, чтобы Эрнст дал путь как бы артистам из конкурирующей организации, это как-то, наверное, все-таки воля продюсера. То есть вот давайте возьмем, давайте сделаем. Поэтому без эфиров и без продолжения какой-то вот такой вот медийной истории, без пиара достойного, очень было сложно, хотя там и состав менялся, пришла Соня Игнатова, и репертуар стал какой-то такой, ну, более или менее причесанный, потому что стала писать Любаша многие песни в репертуар. В принципе, те песни, ну, вот я слушаю, ну, может быть, аранжировки устаревшие немножко, да, кажется сейчас, но в целом песни достаточно такие неплохие. Но где были тогда эти песни? То есть, если ты с ними нигде не выступаешь, не участвуешь в каких-то развлекательных проектах, то, соответственно, это просто песни, написанные в стол, не более того. То есть я не удивлюсь, если когда-то Любаша просто эти песни перепродаст кому-то, как бы, да, кто сейчас выступает. Поэтому, ну, как-то вот все, как началось изначально, не очень хорошо. Хотя, как вы правильно заметили, рейтинги были потрясающие. Это было очень интересно смотреть. От кастингов причем, да, то есть это где-то были там и смешные моменты, когда там приходили, ну, абсолютно далекие от сцены ребята, которые там мимо нот. То есть они как-то делали из проекта реально вот смотрибельную такую веселую историю для каждого. То есть каждый семьями собирались у телевизора, смотрели и получали действительно удовольствие.
Но вот этот вот эффект ТВ-шоу, который нам давали, он был немножко разный. Если мы берем именно «Фабрику звезд», там вся история начиналась уже после кастинга, и ты уже из этих 16 людей, там 15, сколько их там было, никто из нас не помнит, но это не важно, выбирал себе любимчиков, выбирал того, кто... Ну, то есть как вообще реалити-шоу-то делаются по вот этой мануалу? Выбирают почему так много разных типажей, чтобы была вот эта вот коннект с целевой аудиторией, чтобы каждый мог себя как-то вот проассоциировать с героем и сказать, блин, я тоже такой же шебутной пацан, или мне такие пацаны нравятся в школе, или, блин, мне нравятся вот необычные какие-то, а мне нравятся такие вот творческие, как Паша Артемьев, куда-то вот улетающие, меланхоличные, а мне нравятся более такие зажигательные. И вот, пожалуйста, у вас там по целевой аудитории все разошлись, и это широкий такой вот прокат. И «Фабрика», она именно давила на вот эту вот свою историю уже в «Звездном доме», то есть они пришли в «Звездный дом», и ты смотришь на их развитие. Что было на «Народном артисте», там тоже была такая же история, как «Станиду», там были кастинги, ты смотришь на кастинг, ты уже на кастинге за кого-то цепляешься, уже начинаешь за кого-то болеть, и у тебя, по факту, вот эта вот история, тебе вот это реалити, оно и не нужно, потому что ты уже на кастингах себе там отобрал любимчиков, особенно если они прошли, ты потом за них начинаешь болеть. И к моменту уже эфиров у тебя уже есть поддержка, как у артиста, да, будучи на этом шоу, уже есть поддержка зрителей, потому что тебя уже посмотрели, и еще какое-то количество эфиров с тобой уже прошло, то есть концерты, они же были там эфиры на 10-м вообще, или там на 9-м. И по такому же принципу, например, на ТНТ идут шоу и танцы, и песни потом уже шли, когда набирали людей, кастинговали, и у тебя само шоу — это вот треть вообще всего этого реалити, а две трети — это кастинги. И такая же история сейчас идет на «Голосе». То есть на «Голосе» у тебя вот эти слепые прослушивания, они идут...
«Икс-фактор», таких очень много.
«Икс-фактор», я вчера до пол первого ночи смотрела «The Voice US» 23-й сезон. Потому что люблю это шоу. Там как раз-таки я пыталась сравнить с теми шоу, которые были в свое время популярны, потому что American Idol, кстати, я не знаю, он существует до сих пор или нет.
Вроде бы говорили, что закрывали историю, там громко была запущена рекламная кампания, что это последний сезон, но судя по тому, что я слежу за Адамом Ламбертом, и он там недавно был на каком-то эфире American Idol, то ли там в прямом эфире, то ли на каком-то концерте, в общем, отчетном, я так понимаю, что возобновили снова.
Я хотел добавить, что там в жюри как раз сидит Кэти Перри и Лайнел Ричи, поэтому, да, он продолжается.
Лайнел просто.
Класс.
Моя любовь.
Класс. Ну вот, опять же, согласны ли вы, ребята, задам такой вопрос, что очень многие артисты, которые занимают по факту там третье, второе место, они намного ярче бывают, чем победители проектов.
100%.
И у меня две истории, что Чумаков сейчас и Панайотов намного обходят победителя Гомана в нашей версии American Idol народный артист.
Хотя, надо здесь спойлер, что Женя сам из Минска и должен быть, по идее, лоялен к своим...
К чему?
Ну, к Гоману, он же тоже из Беларуси.
Нет, Гоман не из Беларуси.
Нет?
Это мы говорим сейчас про Лихно.
А, Лихно, все, простите.
Кстати говоря,
про Лихно... Ну, а Лихно же тоже выиграл.
Да, Лихно, вот если уж говорят, что, ой, там абсолютно там все с деньгами приходят, с каким-то блатом, ну вот могу сказать и про Лихно, и про Колдуна, что там точно за плечами ничего не было, ни денег, ни контактов, ничего, то есть это просто, ребята, трудяги большие. Да, так я просто вернусь. А в Америке тоже, казалось бы, да, то есть это у нас там где-то что-то можно, допустим, там в теории предположить, что там договорились, посмотрели рейтинги, кто там ярче, кто сильнее, ну, о чем мы говорим. В Америке Адам Ламберт только второй, Кевин Аллен первый победитель, значит, в этом проекте, это именно в том сезоне. Ну, где сейчас Ламберт выступает с группой Queen и там вообще на, в принципе, так достаточно звездный статус занимают там в Америке. Ну, не топ, а как бы, да, в категории А артистов, но, тем не менее, заметная фигура. Где сейчас Кевин Аллен? Ну, он выступает, да, то есть он делает какую-то там кантри-музыку, у которого чисто вот для Америки, но имя Ламберта знает все-таки так побольше аудитория, да, всемирная. Поэтому здесь как раз-таки мы говорим про то, как складывается судьба участников и победителей непосредственно проекта в дальнейшем. То есть, если, например, продюсеру показалось, что здесь ставку лучше сделать, например, на этого участника, его поставить на первое место, а это все-таки там второе, третье. В дальнейшем жизнь может расставить все на свои места и сделать совершенно все по-другому. Точно так же, как Панайотову не дали победить в «Голосе» в дальнейшем, когда он приходил. В том сезоне, мне кажется, вообще ярче Панайотова никого не было. Это уж если так вот. Это не потому, что я за него топлю, там я каждый год, пока мы участвовали в Евровидении, я его отправлял там с моей подачи всегда. Он уже, ему надоело открещиваться от журналистов уже, потому что я каждый раз, каждый год, кого бы, Евгений, вы отправили на Евровидение от России? Панайотова. Панайотов уже там, да мне никто не предлагал, у меня даже песни нет, как бы, ребят. Вот, и вообще, в принципе, я столько уже раз пытался пробиться на Евровидение, что я могу альбом песен для Евровидения уже выпустить, потому что там неоднократно от России, причем когда отбором занимался и Первый канал, и ВГТРК, потом один раз у него была от Украины попытка попасть, в общем, там, ну, человеку настолько хотелось попасть на Евровидение, что я бы уже вот просто пустил бы его, просто принципиально.
Просто без песни, просто пусть уже приедет, просто там постоит на сцене, уже неважно, что-нибудь, пусть споет, вокалист, пусть споет. Да, и такая же история, на самом деле, была с Fifth Harmony тоже, которую мы все прекрасно знаем, Камил Кабейо и
же с ними. Ну, кстати, где она? Вот что-то как-то она пропала в последнее
время.
Она
выпустила альбом год назад и немножечко ушла в такое затишье. Она сейчас работает на разных рекламных кампаниях, она вот два дня назад...
Странно, прям так у нее было ярко, громко, сольно, все началось ярко, а потом как-то пропало.
Мне кажется, что здесь сыграла роль то, что она очень взяла такой темп, который не смогла выдержать. То есть у нее была Гавана, потом она сразу пульнула еще один альбом, потом еще один альбом. Естественно, ну, как бы, ну, нужно было чуть-чуть, как мне кажется, под снять сливки с того, что уже было, она там и на Грэмми выступала, но она, видимо, хотела и Грэмми, она, видимо, хотела вот прям срочно втопить еще, написала песни, плюс там роман с Шоном Мендесом параллельно, и как будто бы это все вот она и не прожила вот эти свои какие-то истории.
Ну, это говорит о том, что всему свое время, то есть торопиться не нужно, она еще молодая девчонка, если бы она правильно бы дистанцию вот эту вот выстроила, да, ну, Грэмми это и будет, но, может быть, это будет через 5 лет, уж извините, некоторые артисты всю жизнь работают, поют, записывают, выступают, а Грэмми получает там заслуженный Грэмми уже за вклад в историю музыки ближе к концу жизни. Поэтому здесь не нужно никогда не гнаться за ни наградами какими-то, за статуэтками. Если работаешь, работаешь искренне для своей аудитории, рано или поздно все будет.
Да, и самый, конечно, культовый пример людей, которые вообще заняли третье место – это One Direction. И которые там... Кто занял тогда первое, второе? Это не важно, их никто не помнит. Никто не помнит, кто тогда выиграл этот X-Factor в UK. Но One Direction просто Гарри Стайлз. Здравствуйте. Все знают, вот к любому человеку сходи во двор, спроси вообще, мне кажется, в любом практически городе крупном.
Мне очень нравится,
скажи, Гарри Стайлз. Все вспомнят. Вспомнят ли они, что Гарри Стайлз вообще пришел в 14 своих лет, будучи вообще работником булочной, и просто закончив среднюю школу на проект X-Factor, где в нем рассмотрели какого-то вообще классного парня, голосистого, и взяли его в группу, и через 2 года про него уже знал весь мир. Вот такого, мне кажется, никто не припомнит. А он тоже начинал с таких проектов. И в то время, это там был 2010 год, мне кажется, вот с нулевых до десятых годов единственный такой плацдарм для молодых исполнителей, которые могли вообще куда-то попасть, пройти, чтобы про них узнали, чтобы они могли куда-то как-то о себе заявить, это были реалити-шоу.
Мне кажется, что все-таки одним из таких моментов важным в этих во всех реалити-шоу, талант-шоу, это, конечно, правильный кастинг. Потому что если ты набираешь априори интересных персонажей, за которыми интересно наблюдать, которые еще если и обладают какими-то там вокальными или там музыкальными данными, это вообще, конечно, большой плюс. Потому что бывает часто такое, вот как вы говорите, там 23 сезона одного проекта там и так далее, но смотрят тем не менее. Но ты можешь, например, 3 сезона просмотреть, и как бы никто оттуда серьезно так и не выбился, но даже если они там как подарок за участие получают запись альбома, ну записал альбом, ну как-то
и где
так,
этот
да,
альбом?
Да, ну как-то, ну, наверное, там, кто смотрел за проектом, следил, послушали, но дальше никуда. И бывает такое, что 3 сезона просто впустую, а потом раз, и что-то там яркое появляется.
Ну вот, кстати, да, и как раз феномен The Voice, и вообще вот, мне кажется, чем отличаются реалити тех лет, которые были вот в нулевых, да, тот же «Народный артист» 3 сезона, но все равно мы помним этого Руслана Лехно, все равно мы помним Гомана Чумакова, Машу Зайцеву, ну как бы мы их помним.
Ну, кстати, есть и поразительные истории, когда про человека забывали, а сейчас это топ. Ну,
да.
То есть, вот, например, «Фабрика звезд 2», победительница Полина Гагарина, она вообще просто пропала со всех радаров. Через какое-то время она появляется на «Новой волне», поет свою колыбельную, да, потом, значит, она, может быть, подписывает контракт с Крутым, не подписывает, я уже не помню, какие у них там были взаимоотношения. В общем, Игорь Яковлевич очень серьезно ей помогает. Потом подхватывает, значит, ее Константин Меладзе. И, в принципе, там «Евровидение», «Второе место», «Триумф», и мы уже понимаем, что, ну, Полина Гагарина, опять же, если не категория А, топ-А артистов, да, нашей эстрады, то, по крайней мере, заметная фигура. Уже и рекламные контракты, уже, в принципе, она такая, ну, она заметна, что уж говорить. Поэтому здесь не всегда, если там даже после проекта у тебя сразу что-то не получилось, есть такие люди, которые сразу опускают руки, да, уже ничего не хочется, все, там я пойду за бутылкой, значит, залью горе, как бы, да, все, я бездарность и так далее. То есть вот не надо никогда самоедством вот этим вот заниматься. Кстати говоря, вот непрофессионалов и людей без какой-то особой цели сразу видно вот именно по этим моментам. Если ты сразу себя закапываешь, ты сразу уже кладешь на себя руки, что называется, да, и ничего не хочешь вообще в принципе делать, двигаться, ну, значит, ты уже, как это называется, сбитый летчик, да, к тебе уже никто и не обратится, и самое главное, ты уже никому не нужен будешь, ты уже, по сути дела, проиграл, и по тебе уже потоптались те, кто вот бежал сзади. Поэтому это все-таки и совет молодым артистам, даже если вам кто-то отказал, ну, 5-я дверь закрыта, 10-я, 15-я, ну, дойдите до 99-й, ну, вот, если уже там 100, ну, тогда уже действительно, может быть, там, как, извините, но Элвису Пресли тоже сказали, тебе лучше не петь, и гитару в руки тоже не бери на первых порах, когда он пришел там первые шаги делать в рекорд-компаниях. Поэтому здесь...
И Элтону Джону так
если
говорили.
Если тебе кто-то там когда-то сказал, ну, отнесись к этому так, ну, вкусовщина, ну, ты, может быть, не понравился не как вокалист и музыкант, а, может быть, просто такая антипатия, вот лично вот к тебе такая вот неприязнь. Поэтому, ну, это не значит, что ты не понравишься кому-то другому.
Это на самом деле то, про что мы много тоже говорим в нашем подкасте, когда мы разбираем звезд. То есть кажется, что вот там, не знаю, Леди Гага или Эд Ширен, они вот как-то просто гиганты мировые, собирают огромные стадионы, их там все обожают. Но на самом деле, если действительно посмотреть на их историю, Эд Ширен несколько лет просто на вокзалах пел, в барах выступал, всем свои диски эти отдавал, никто на него внимания не обращал, ни одна рекорд-студия вообще. То есть человек уже просто готов был максимально сдаться. То есть там было не 99 отказов, а там 199 отказов. И в итоге он, несмотря на что, пробился. Я это называю такой эффект Клавы Коки, который везде на всех прослушиваниях отказали, но она все равно дошла, и сейчас у нее там по десяткам, даже, по-моему, на каком-то клипе у нее 100 миллионов просмотров.
Ну, кстати, не знаю, в курсе вы или нет, но она должна была ехать вот на Евровидение, которое... Если бы мы там участвовали,
о, я не знала.
В прошлом году. Да.
Вот такая история.
Под
такая
продюсированием история. Филиппа Киркорова.
Уолта Диснея уволили за отсутствие воображения с предыдущего места работы перед тем, как он начал создавать свою студию.
Ну, к сожалению, вот творческая история, творческая сфера, она полна вот таких несправедливостей. И можете представить, насколько много мы, может быть, и потеряли, и скольких людей мы не услышали, просто потому что они когда-то опустили руки после того, как им сказали, что вот ты бездарность. Лучше тебе больше этим не заниматься.
Поэтому хочется всем сказать, не сдавайтесь, верьте в себя в первую очередь. Я думаю, что ваша аудитория вас услышит, захочет, поймет, примет, поэтому здесь нечему бояться.
Да, я хотела бы вернуться к нашей теме, на которую вы закрялите. И, наверное, вот, чтобы последнее я хотела бы обсудить в завершении этого нашего разговора прекрасного. Мне кажется, что те реалити, которые есть сейчас, тот же The Voice, он также ведь идет по разным странам, он также идет где-то раз в год, где-то идет 2 раза в год, и очень успешные, там рейтинги шикарные, но мы не видим такого большого количества исполнителей, которые бы стали там суперизвестными после этого. То есть, как это было времен первых реалити, когда была Келли Кларксон, там те же One Direction и так далее, да, Fifth Harmony, то есть Адам Ламберт, очень много артистов вышло и зарубежных, и наших, да, и Фабрика звезд, и тот же Народный артист, первые сезоны, и даже Фактор А, извините, Алексей Воробьев. наш мэтр эстрады, человек, который дружил с братом Виталика, кстати говоря, потому что Виталик тоже у нас из Тулы. Тогда, поскольку не было какой-то альтернативы, действительно, люди очень активно все это смотрели, рейтинги помогали, концерты, дальше хорошее грамотное продюсирование, и люди становились суперзвездами. Сейчас как будто бы это именно история про шоу. То есть даже в том же The Voice уже никто не говорит, что вы там станете суперизвестными, вас там покажут где-то. То есть первые сезоны, они так начинались, что мы сейчас тут сделаем суперзвезду, а сейчас это действительно, что там вас просто увидит страна, вы сможете стать известным на там всю Америку, а дальше что ты из этого уже сам возьмешь? Будешь ли ты себе делать эти туры? Как ты будешь круто потом петь в каких-то местах, на каких-то днях города, дней независимости? Это уже то, как ты себе этот опыт заберешь. Но сейчас все равно очень важная история со стримингом, и те люди, которые смогли пробиться, инди, не инди, да, вот эффект Билли Айлиш такой, они пробились, и они пробьются и без шоу. И сейчас есть очень много вариантов. То есть можно пойти в шоу, попробовать там, потом передумать, потом пойти в стриминги, потом пойти еще куда-то, потом какие-то концерты, потом на разогрев кому-то вписаться, и на фестивале, и у тебя уже как будто бы вот что-то начинает качаться. Можно сразу пойти через фестивальную историю, можно пойти сразу через стриминг и так далее. То есть мне кажется, что сейчас для музыканта просто есть много разных вариантов возможностей, как ему начать, но одного шоу уже недостаточно для того, чтобы стать какой-то мировой суперзвездой. Это уже так не работает больше. А раньше это работало.
Но здесь достаточно, мне кажется, в том ключе, может быть, вы меня поддержите или, наоборот, опровергнете. Я думаю, что большая часть решает все-таки репертуар сейчас, и тот материал, который человек преподносит, да, то есть у нас такая пошла, мы тоже обсуждали в подкасте, волна новой искренности, когда появился Эд Ширан, когда такая песня под гитару, Билли Айлиш, такой bedroom pop, и сейчас все равно фокус скорее на репертуар и то, что ты доносишь до аудитории, поверит ли она тебе, и поэтому мне кажется, что проблема вот The Voice тем, что люди приходят туда без какого-либо материала, то есть они получают публичность, а потом эту публичность, соответственно, теряют, потому что, ну, это как бы внимание, которое ты можешь получить вот здесь, сейчас.
Фокус на репертуаре должен быть всегда, на мой взгляд. Проблема, собственно говоря, и нашего голоса, уж извините, опять же, да, то есть, может быть, я знаю, что просто Первый канал очень болезненно относится к критике своих проектов, в том числе и проекта «Голос», но назовите мне хотя бы один стоящий хит за всю историю проведения проекта «Голос». Человека и его конкретный хит.
Их нет, да, в том-то и дело, что я вот не могу назвать.
А мы говорим о том, что победитель должен получать поддержку лейбла, да даже когда лейблы от нас не ушли еще, да, то есть у нас же и было там Sony Music Russia и Warner Music там и так далее, то есть было куча возможностей, но привлеките хотя бы на один сезон, дайте артисту полноценный контракт хотя бы минимум там на год на один альбом, чтобы он почувствовал, что он действительно вот не зря прошел всю эту дистанцию, и дайте ему, главное, нормальный репертуар, чтобы... Как вот мне понравилось с Айзая Фаербрайс, это победитель первой австралийской X-фактора, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то такое. И вот как раз ментором у него был Адам Ламберт. Мы с Айзаей поговорили, пообщались на Евровидении, когда он участвовал от Австралии в Киеве в 2017 году. И вот мне понравилось, как они сработали. Он победил на проекте, это было под Новый год. На следующее утро тот сингл, который он исполнял в финале, с помощью которого он победил, собственно говоря, аудитория отдала ему голоса, он уже звучал в горячей ротации, премьера, Айзая, победитель, значит, телепроекта. И это точно был X-фактор. Вот не скажу, первый это проект или не первый, вот не могу точно сказать. Но тем не менее, классный хит, сразу видно так, ага, лейбл поработал, там все, значит, сразу после этого альбом, да, альбом был создан с хитрым способом, значит, это были студийные записи тех перепевок, тех каверов, которые он исполнял на проекте, это процентов 70, наверное, альбома, потом его дебютный сингл, который уже везде и так звучит, как бы, да, и несколько ремиксов на этот, значит, сингл, то есть, ну, полноценный альбом получился, тем не менее. Так вот, он как раз-таки победил молодым парнем, и вот мне кажется, да, сейчас там о нем, скажем так, позабывали, наверное, да, потому что все-таки и контракт уже закончился. В основном он там сейчас, я так понимаю, сам собой занимается, но, тем не менее, продолжает что-то записывать, продолжает выпускать. Но мне кажется, вот эта модель, она идеальна. То есть, условно говоря, победил Сергей Волчков, не знаю, первый, кто пришел на ум, да, а на следующее утро на Первом канале «Доброе утро» проект, где-нибудь еще на радио, премьера его песни, премьера его хита. который был записан, например, пусть даже эта песня там написана, ну, Сергей Волчков, он все-таки такой статный парень с хорошим голосом, который сейчас уже, в принципе, зарекомендовал себя как участник всех там кремлевских концертов, День Победы без него не обходится ни один там и так далее, но тем не менее, даже в его репертуар можно было бы написать классную песню, абсолютно, что у нас мало серьезных композиторов, которые могли бы под него специально написать, или идеальная история, какой точно, если мы говорим уже про репертуар, какое четкое, точное попадание сделал Игорь Николаев на 4-й «Фабрике звезд», написав «Ниже ростом только Губин» для Антона Зацепина, по сути, не безголосого вообще, то есть я не знаю, что он там делал, там, ну, танцевал он хорошо, все-таки там бывший танцор, хореограф там и так далее, но это не про вокал. А он из него смог достать, и он, в принципе, за счет этой песни, потом еще у него книжки о любви была песня тоже николаевская, и он за счет репертуара, по сути дела, его очень быстро поднял в тройку.
Получается, да, что уже подытоживая тему с реалити, которые были в нулевых, и с реалити, которые вообще есть сейчас, вообще с темой музыкальных реалити, получается, что действительно те, кто, у кого был свой репертуар или авторский, например, та же Рита Дакота с авторским репертуаром, которая сейчас тоже очень классные песни пишет и попадает и в стриминги, и у нее все отлично с аудиторией, с прослушиваниями, но она была изначально автором. Или те, кому повезло попасть к продюсерам, которые давали им классный авторский материал, как тот же Стас Пьеха с Дробышем, например, да, вот этот вот творческий тандем, получается, что действительно даже не то, как круто ты поешь, а то, какие песни тебе дают и как потом с этими песнями работают, является главным.
Это всегда так было. Ну, на самом деле, если есть репертуар, если есть песни, которые вот действительно хочется слушать, да мне некоторые песни «Фабрики» хочется слушать даже спустя 20 лет после окончания всей этой волны там, да, поэтому закончилась поддержка, например, того же самого там Фадеева, не знаю, там, Игоря Крутого. И если артист сам не пишет, то ему будет очень-очень сложно, потому что мы понимаем, что песни у именитых композиторов, продюсеров стоят очень дорого, тебе как-то надо зарабатывать. Извините, ушел из жизни Нарцисс Пьер, и говорят, что он там особо даже не успел ничего заработать, как бы, да, не смог, потому что, ну что, у него там какая-то однушка, квартира недорогая, ну, могу ошибаться, но что-то прям очень и очень немного он заработал за всю свою карьеру. И, по сути дела, все равно все, что он заработал, это «Шоколадный заяц» Макса Фадеева. После, ну, назовите мне хоть один еще серьезный хит.
Да, и вспоминаем всех тех прекрасных вокалистов, да, та же, например, Вика Дайнеко, которая шикарно поет, но вот у нее когда были хиты, действительно было, сейчас их не так много, и уже ты думаешь, а где она, что вообще происходит, а что творится?
В плане Вики Дайнеко я просто был в шоке, когда «Сотри его из мемори», у нее есть такая песня. А я всегда люблю смотреть, кто же автор. Вот если мне что-то нравится, вот зацепило за ухо, как бы, да, я смотрю сразу автора. Я был удивлен, что это рэпер Серега написал.
Да, это Серега написал.
Просто вот
иногда, а я знала.
Иногда был такой вот прям шок бывает в открытии авторства некоторых песен.
Подводя итог всей нашей беседы, во-первых, спасибо тебе большое, Жень, что ты к нам пришел.
Спасибо, что пригласили.
И это было супер интересно.
Приглашайте еще.
Да, мне кажется, нам нужно про народный артист вообще какой-то отдельный выпуск сделать, потому что, мне кажется, мы можем говорить про это вечно. То есть, действительно, получается, что ни одно шоу не может гарантировать успех ни в каком времени, ни в начале нулевых, ни в конце нулевых, ни сейчас. Если человека нету какой-то вот харизмы притяжения аудитории, и если человек действительно не рвет когтями для того, чтобы найти себе классный трек или написать его самому, чтобы зайти в стриминги, и зайти на фестивали, и зайти на разные площадки, потому что каверами, конечно, ты не отобьешься. Вот. Получается, такой у нас вывод сегодня, да? Что скажешь, Виталий?
Я бы добавил еще относительно, я думаю, что Женя это отмечал тоже, что в эпоху, когда мы росли, когда только реалити-шоу появились, и у нас не было интернета, то есть не было особого выбора, и реалити-шоу только появлялись, и мне кажется, такой был голод людей посмотреть, как это может быть, вот какой-то нереализованной потребности, не знаю, постсоветского пространства, когда ты вырываешься в рыночную экономику и хочешь вообще добраться до всего, и это был такой интерес, как живут другие люди, подглядеть, посмотреть, и мне кажется, что на тот момент это было так интересно, еще действительно, если если из тебя делают звезду, то, мне кажется, у нас очень много творческих людей живет, и вот эта потребность нереализованная быть на сцене, она тогда отразилась, и, как Женя сказал, что успех, он не заставил себя ждать, и это было обречено на успех скорее. И поэтому с приходом интернета, я думаю, что мы много тоже говорим в связи с такой ностальгией в наших выпусках сейчас, что с приходом интернета, интернет все изменил с точки зрения доступности, с точки зрения того, что каждый сейчас стал себе медиа, каждый стал блогером, и здесь уже зависит от самого человека, как он распоряжается своим медиа-активом и вообще своим активом, и поэтому мне кажется, что такой фокус стал меняться как раз-таки с количества этих людей, которые там могли стать звездами потенциально, на качество репертуара, и подтверждает нашу мысль, которую мы в конце подвели, что репертуар и твоя харизма, твое желание скорее заниматься этим, а не просто стать звездой и быть популярным, определяют твой успех. Поэтому я бы такой вывод сделал и, наверное, задал бы вам последний вопрос на сегодня. Как вы думаете, какие шоу в будущем, такие музыкальные, после того, как The Voice отгремит, могут быть на телевидении или в интернете?
Конкретно можно сказать, что кроме «Голоса» огромное количество шоу выпускают же сейчас и платформы. А там это все-таки эксперименты, они могут себе позволить экспериментировать, даже если, например, один формат не зашел. Ну, давайте попробуем что-то изменить и сделать другое. У меня сейчас большое количество, там, не знаю, «Залетай в тренды», еще что-то, да, то есть я уже даже перестал следить.
«Музлофт».
Да-да-да, то есть их очень много, и они все разные, и на самом деле это большая проблема для телевидения, потому что, казалось бы, они тоже должны делать какой-то развлекательный контент, и привлекать аудиторию, и, соответственно, это же все, это же и деньги, это же и рекламодатели, ну, как без этого? То есть развлекательный контент, он должен быть на телевидении, но им все сложнее конкурировать с интернетом, поэтому если мы говорим про артистов, которые делают там первые шаги свои, они могут просто там на коленке в мини-студии сделать какой-то трек, его сразу же на следующий день выпустить где-нибудь там в соцсетях, на стриминге и так далее, и получить уже какой-то там фидбэк, свою аудиторию, поклонников, точно так же и здесь. Можно сделать не слишком уж крутой продакшн, но тем не менее, во главе любого проекта всегда стоит идея сама, да, какая-то ультра-идея. Если у тебя есть какая-то мысль сделать то, чего еще не делали до тебя, то можно это реализовать, пусть даже с небольшими бюджетами. Да и спонсоров сейчас под что-то такое интересное можно в легкую найти, особенно заручившись, ну, не знаю, парочкой классных имен, звездных имен. Поэтому вот мне кажется, если мы говорим про телевидение, фокус с телевидения уйдет постепенно в интернет. Потому что мы сейчас уже видим конкретно, если рейтинги на ТВ — это какое-то такое что-то для нас непонятное, да, ну что-то проценты, доля, там, да, рейтинги. Ну, простому человеку это не говорит вообще ни о чем. И когда он заходит на какую-то прямую трансляцию к своему любимому блогеру, он там видит, а, в моменте нас сейчас смотрят, там, допустим, там 10 тысяч человек, 20 тысяч человек, неважно, там, а потом по итогу миллионные просмотры у этого ролика, он понимает конкретно, что вот это видео с этим выступлением или с этим проектом посмотрело огромное количество человек. И рекламодателям это тоже более понятно, чем они попросят какую-то статистику, выкладку по проектам, значит, в этих цифрах в телевизионных. Поэтому все равно фокус уйдет туда, в сеть, и мы увидим в ближайшее время огромное количество экспериментов, а по сути дела вот эти вот поиск талантов, пути для этого, они бесконечны, мне кажется, их очень много.
Все, спасибо большое, Жень. Виталь, пойдем придумывать наше новое музыкальное реалити, снимать его для Ютуба.
Запросто, у вас получится, мне кажется.
Спасибо большое.
Спасибо, успехов вам.
Спасибо большое.